В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог с нами связаться, задать любой волнующий его трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, что этот вопрос как раз приветствуется, трудный вопрос, который вас, может быть, запинает, который вам кажется подрывающим достоверность христианской веры. Я здесь для того, чтобы отвечать как раз на трудные вопросы. Мы принимаем эти вопросы вот разными путями, их можно прислать. Можно прислать проще всего, наверное, на наш сайт Theos.fm, и там нас можно и слушать с большим удобством, и можно присылать нам вопросы прямо с сайта. Можно присылать вопросы нам на Viber и WhatsApp, +7 977 850 0996, +7 977 850 0996. И можно присылать вопросы в комментарии нам в трансляции на Viber и WhatsApp, в Facebook и ВКонтакте. И можно присылать вопросы мне напрямую на ящик, на почтовый asksergeysobakalist.ru. asksergeysobakalist.ru. И если вы нас слушаете в повторе, то тоже вот этим адресом asksergeysobakalist.ru можно воспользоваться. Там Сергей, я напомню, последняя буква Y, как русская У. И я постараюсь тогда в следующем эфире ответить. И я напомню, что и наша станция в целом, и вот эта передача конкретно существует благодаря вашей финансовой поддержке. То есть благодаря людям, которые нам присылают по 200 рублей буквально, там, по 200, по 500, там, кто сколько сможет. И как эту поддержку оказать, можно найти на нашем сайте, если вы хотите поддержать радиостанцию в целом, если вы хотите поддержать вот конкретно эту передачу, вы хотите, чтобы она дальше выходила, вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теос Худиев». И первая ссылка будет как раз вести на страницу моей передачи. И там будет видно, как ее поддержать. Ваша поддержка для нас важна. Так, вот у нас есть ряд сообщений, вопросы. Противники церкви утверждают, что церковь нужна, чтобы свечные заводики не простаивали. Когда приводишь цитату из Деяний апостольских, если это предприятие, это дело от человека, то оно разрушится, если от Бога, вы не можете разрушить его. Говорят, что это ничего не значит, истинность христианства не доказывается древностью возникновения, так как индуизм и буддизм тоже древние, тоже до сих пор действуют, имеют множество последователей. Ну, знаете, насчет того, что церковь нужна, чтобы свечные заводики не простаивали, это неудачная шутка, которая, ну, в общем-то, часто заменяет, увы, атеистам. Не всегда, но часто заменяет, собственно, доводы. Что касается доказательств истинности христианства, то это очень важный вопрос, который стоит поставить. И я бы даже начал с того, что вот хорошо, ну вот у вас есть какое-то мировоззрение, почему вы его придерживаетесь, почему вы его считаете истинным? Вот почему ваши взгляды на мир истинны? То есть нам стоит попробовать войти с человека в мировоззренческий диалог, понять, во что он верит и на чем он сам свое верование основывает. И нам нужно быть готовым, конечно, изложить наши доводы в пользу христианской веры. И этих доводов у нас достаточно. Ну вот, в частности, есть у меня короткая брошюрка «Как доказать, что Бог существует». Вы просто ее можете набрать в интернете, и там она лежит в книжных магазинах. И более обширная книга «Почему мы уверены». Там, собственно, вся аргументация подробно изложена. Но я бы начал, конечно, с того, что ну вот, а вы во что верите, как вы считаете, мироздание устроено, Если вы материалисты, то давайте подумаем, а почему вы считаете, что материализм верен? Почему апостола Павла обвиняют в лжеучительстве и извращении учения Христа? Потому что не читали Нового Завета. Потому что как только мы открываем Новый Завет, мы видим, что апостол Павел нам не излагает какого-то радикально нового учения. То есть у нас нет ни одной доктрины в Новом Завете, которую мы могли бы назвать исключительно паулинистской, исключительно принадлежащей апостолу Павлу. Мы все найдем у других священнописателей. Может, там чуть-чуть по-другому акценты расставлены, но все есть уже у других священнописателей. И поэтому говорить о том, что Павел там выдвигает какое-то другое учение, просто невозможно. Поэтому вот эта история про то, что Павел исказил учение Иисуса, она, знаете, держится до тех пор, пока мы не прочтем Новый Завет. Это просто, как вам сказать... Люди считают, что... Ну вот как вообще возникает это учение Иисуса пресловутое? У людей есть какие-то философские представления о мире. Либо они просто атеисты, либо они деисты. Ну вот как был деист Томас Джефферсон, который считал, что Бог вообще говоря есть. Ну вот он мир сотворил, его запустил крутиться, и Бог не вмешивается ни во что. Он не посылает пророков, не приходит на землю в лице Иисуса Христа, не творит чудес. Поэтому Джефферсон взял ножницы и повырезал все чудеса из Евангелия. И сказал, вот оно учение Иисуса. Ну или там Лев Николаевич Толстой занимался тем же самым, там много было желающих читать Евангелие с ножницами. И вот когда люди читают Евангелие с ножницами, у них получается учение Иисуса, которое на самом деле является их собственным учением, как если бы я, знаете, вот у нас в церкви много мозаик, они сложены из маленьких цветных камушков. Если бы эту мозаику разломал бы, а потом из этих камушков сложил бы что-нибудь свое. Но точно так же люди берут Евангелие в качестве такого источника цитат, которых можно выдергивать и обрезывать, как им понадобится, и говорят, что это учение Иисуса. Но это не учение Иисуса. И когда мы смотрим на учение Иисуса, как оно изложено в Новом Завете, мы видим, что Павел тут ничего, собственно, нового не сказал. Так, вот у нас есть еще ряд сообщений. Так, Александр, как и большинство людей, не являясь на 100% здоровым человеком, но имеющиеся у меня болезни не снижают мою работоспособность и качество жизни. Согласно священнику Георгию Максимову, я не должен участвовать в танце соборования, так как оно предназначено только для тяжелобольных. Получается, что соборование в храмах нужно отменить, соборовать только тяжко болящих дома в больницах, но священник в храме приглашает приходить на соборование, прийти отстоять двухчасовую службу, тяжко болящие не смогут. Вы знаете, если вы являетесь прихожанином православного храма, у этого храма есть настоятель, и надо просто проявить послушание настоятелю. Вот, если он вас благословит собороваться, если у вас такое желание, он это благословляет, то идите. Тут нужно, знаете как, лучше лечиться у одного плохого врача, чем у двух хороших. То есть, если у вас есть храм, у вас есть священник, с которым вы находитесь в контакте, то вам лучше следовать ему, что хотел сказать отец Георгий. Ну, опять-таки, мне очень трудно комментировать, я не слышал, собственно, его слов. А так, в нашей духовной жизни практической нам нужно ориентироваться на наш храм, где мы являемся прихожанами, где нас знают, где знают наши нужды, где к нам могут так индивидуально отнестись. Потому что, конечно же, бывает так, что ну, советы, которые даются через сети, они не попадают, потому что ну, лично человека не знают. Поэтому нужно по этому поводу, конечно, обращаться к священнику в вашем храме. Тимур, Иисус говорил, верующий в меня может творить то же, что и я. В итоге не было ни одного человека, оживившего мертвого, двигавшего горы, сделавшему воду вином. Опять аллегория? Ну почему? Апостолы творили чудеса. Петр воскресил Тавифу. И вообще говоря, чудеса в истории церкви совершались и совершаются до сих пор, если вы говорите о чудесах. Другое дело, что деяния, которые совершает христианин, в том числе чудесные деяния, которые совершают христианские святые, это не сверхспособности, понимаете, вот. Есть целая такая субкультура голливудская, когда человек днем он сидит скромный офисный работник, а ночью он ли там летает по городу и поборает злодеев. А на самом деле то, что дает Бог христианину, это способность и возможность действовать от имени Бога, участвуя в его замысле, участвуя в его плане. И в этом отношении каждый христианин является как бы вице-Христом, представителем Христа в этом мире. И это представительство состоит не в том, что человек творит чудеса прежде всего, а в том, что он свидетельствует об истине, в том, что он является собой Христа. И в зрелых христианах это видно. Я помню, как я просто встретил в коридоре, я шел там на Радонеж, встретил в коридоре пожилого священника. И он мне, мы просто поздоровались, и все, мы не беседовали долго. Но видно уже, что человек светится. Человек светится, у него такое доброе лицо. Знаете, ну, не просто доброе. В нем чувствуется присутствие Бога. Просто вот ни слова он не сказал, просто в нем чувствуется это. И вот зрелый христианин, он отражает в себе Христа в этом отношении. При этом он может, Бог ему может дать такое, чтобы творить чудеса. И святые, они творят чудеса, такое бывает. Но это не самое главное, чем христианин занят в этом мире. Христианин в этом мире свидетельствует о Господе, он несет свое служение. Если Бог сочнет необходимым для пользы его или пользы ближних чудеса творить, то будут чудеса. Если нет, то нет. Чудеса — это совершенно, совершенно не главное в подражании Христу. Апостол Павел говорит, что плоды Святого Духа — это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть он указывает на, прежде всего, нравственные плоды Святого Духа, а не на то, что вот человек будет чудеса творить. Павел пишет, атеисты говорят, что нравственного закона нет, потому что изменится общество, изменятся и нормы морали. Если бы в древности придумали Библию, где можно убивать и грабить, так бы и делали. Это считалось бы моральным, иными словами намекают, что как и где воспитать человека, таким он и будет. Те же самые атеисты, не отходя от кассы, вам начнут произносить длинные филиппики про средневековую инквизицию. Ну, оставим в стороне вопрос, где там реальность об инквизиции, где черные легенды, но факт тот, что люди будут резко выговаривать и морально порицать культуру, которая явно отличается от их собственной. И мы им должны сказать, слушайте, а какие претензии к инквизиторам? Вы не можете их судить по нормам своего общества, потому что они принадлежат к другому обществу. Ну вот там того же Докинза прочитаешь, там постоянно человек исходит негодованием и гневом на каких-то плохих религиозников. Он там очень сильно наезжает на католиков, там на мусульман даже немножко наезжал. И мы бы ему сказали в таком случае, слушай, Ричард, а не бессмыслицу ли ты говоришь? Ты воспитан в своем обществе, они воспитаны в своем обществе. На каком основании ты можешь предъявлять им претензии? У них просто такое общество. Но вот ни один атеист, он так не говорит. Все атеисты, как только они начинают обличать там, религию, они начинают ее обличать с таким видом, будто существует объективный нравственный закон, которому люди объективно должны следовать. Я помню, я беседовал с одним человеком, который очень ругался на злых испанских конкистадоров, которые разорили там местные индейские культуры, что у индейцев там была цивилизация, все было очень, значит, круто, они делали всякие красивые штучки из золота. Потом пришли конкистадоры, все это золото тупо переплавили, увезли в Испанию. Местные культы запретили, местные книги, замечательные рукописи, злобный этот священник католический Диего де Вандес Жох. И я пытался этому человеку возражать, говорит, ну да, там понятно, что конкистадоры были люди неприятные, многие из них из родной Испании убежали просто из-под виселицы, потому что вот, ну, преступники были, им грозила казнь на родине, они поэтому побежали в Новый Свет. И вообще очень сложная история того, как потом, когда какая-то государственность стала устанавливаться, колониальная, там эти конкистадоры всех пытались призывать к порядку колониальные власти. Но местная культура предполагала, например, человеческие жертвоприношения. Вот на праздник в честь Маиса люди в честь божества Шипитотика исполняли обрядовый танец в кожах, содранных с человеческих жертв. И мне человек сказал, ну, ведь у них же такая была культура. Я ему сказал, ну, вот у конкистадоров была такая культура, чтобы конкисту устраивать. Если ты считаешь, что все люди находятся под одним и тем же нравственным законом, хорошо, у нас могут быть претензии к конкистадорам. У епископа Бартоломео Лас-Касаса они были. Он там писал королю, чтобы он их как-то обуздал. Но если мы говорим, что каждая культура просто следует своим нормам, в каждой избушке своей погремушке, тогда мы никому не можем предъявить претензий. Понимаете? Тогда у нас, как только атеист говорит, вот у церковников такой ужасный обычай, там, мы ему говорим, а в чем проблема? У них своя культура, у тебя своя культура. А в чем вообще проблема-то? Ну хорошо, в твоей культуре это не принято, а в их принято. Ты хочешь сказать, что твоя культура лучше? Если ты хочешь сказать, что твоя культура лучше, ты уже вводишь какую-то систему оценок, которая позволяет нам рассудить между двумя культурами, и уже апеллируешь к какому-то надкультурному моральному стандарту. Игнат, тонкая настройка Вселенной под вопросом. Измерения в физике далеко не совершенны. Мы не знаем, какие конфигурации Вселенных могут существовать. Мы не знаем, при каких константах может существовать жизнь. Вселенная явно не приспособлена для стопроцентной жизни. Наш собственный источник света вызывает у нас рак. В результате землетрясения погибает множество людей. Это только малая часть катаклизмов. Измерения физики достаточны для того, чтобы понять, что мировые постоянные должны быть строго такими, причем с очень-очень тонкой настройкой, для того, чтобы Вселенная в целом могла поддерживать жизнь. То есть вот они точно достаточно точные для этого. Мы не знаем, какие конфигурации Вселенных могут существовать. Так это не отвечает нам на нашу проблему, потому что, как пишет Стивен Хокинг, который жил и умер атеистом, Вселенная устроена так, как будто она предвидела наше существование. Каким образом вопрос снимается тем, что мы не знаем? Тем, что мы не знаем, никакие вопросы не снимаются. Мы не знаем, при каких константах может существовать жизнь. А вот это мы знаем. Вот это мы знаем, потому что жизнь предполагает по меньшей мере химию. То есть, если бы во Вселенной у нас не существовало ничего, кроме водорода, а если бы у нас соотношение сильного электромагнитного взаимодействия было бы чуть-чуть другим, у нас бы это было так, не было бы ничего, кроме водорода, то никакой жизни бы существовать не могло. Если бы у нас во Вселенной не существовало звезд и галактик, соответственно, никакой жизни бы быть не могло. А возникновение звезд и галактик, оно определяется скоростью расширения Вселенной. Ну и так далее. То есть как раз мы знаем, что необходимо для жизни, мы знаем, что при чуть-чуть другой настройке у нас никакой жизни бы не было. Вселенная явно не приспособлена для стопроцентной жизни, так, понимаете, удивительным является тот факт, что Вселенная вообще способна поддерживать какую бы то ни было жизнь. То есть то, что у нас мы умираем, это отдельный совершенно вопрос. Удивительно то, что мы живем, потому что то, что мы вообще существовали, требует очень тонкой настройки Вселенной. Можно было бы настроить Вселенную еще тоньше, чтобы вот вообще Солнце нам никак не вредило. Ну, это вопрос, не относящийся к делу, потому что уже нынешнее положение дел требует чрезвычайно тонкой настройки Вселенной. Поэтому я не думаю, что эти доводы нам как-то подрывают довод о тонкой настройке. Сергей, вот как выглядела бы Вселенная, приспособленная для жизни. Возле каждой звезды были бы планеты, пригодные для жизни. Не существовали бы тектонические плиты, не было бы болезней. Пока не будут объяснены эти пункты, основная посылка вашего несостоятельного аргумента спекулятивна. Нет, почему же? Ну, смотрите, для того, чтобы могла существовать жизнь, какая бы то ни была, должна существовать очень тонкая настройка Вселенной. Это факт, который мы наблюдаем. Этот факт требует объяснения. Если я выдвигаю тезис, что если бы Вселенная была настроена для жизни, то там было бы все еще гораздо лучше, там, не знаю, я бы просыпался и чудесным образом находил бы кофе у себя на журнальном столике, или еще чего-нибудь, какие-то дополнительные требования поставят, абсолютно никак не снимает вопроса. У нас есть вот Вселенная, в которой мы живем. Эта Вселенная для поддержания жизни требует тонкой настройки. И это вопрос, на который нам как-то надо ответить. А почему она так тонко настроена? Сказать, а вот Вселенную можно было бы еще тоньше настроить, и как-то было бы все еще лучше, но это не ответ на вопрос. Понимаете? Ну, представьте себе, что мы идем там по берегу моря и находим какую-нибудь статую, которая изображает некоего человека. И мы видим, что эта статуя, она тщательно изготовлена, не просто там какой-то камень, который напоминает человека, а именно очень тщательно изготовленная статуя. И я говорю, что, наверное, это не результат выветривания, это явно художник поработал. А вы говорите, ну, знаете, если бы это поработал художник, можно было бы и тщательнее сделать. И почему у него нос римский, а не греческий? Вот, и вообще какой-то, ну, могли бы и покрасивше слепить. Это же абсолютно не снимает вопроса о наличии скульптора. Точно так же тонкая настройка, если мы скажем про нее, что можно было бы как-нибудь и потоньше настроить, это совершенно не снимает проблемы. Будучи христианкой, я интересуюсь восточной философией, йогой, нахожу интересные мысли у разных философов, иногда атеистов. Мне говорят, что как же так, это не сочетается с твоей верой. Мне кажется, противоречия нет, интересуюсь много чем. Ну, знаете, смотря в каком контексте я этим интересуюсь. Если человек, допустим, является миссионером, и он проповедует в среде людей, для которых вот йога – это большой интерес какой-то, или там, которые восточной философии интересуются. Допустим, я вот желаю быть миссионером в кругу людей, которые интересуются восточной философией. Чтобы мне с ними общаться, мне желательно с этой философией ознакомиться. То есть, в принципе, ознакомление с чуждыми воззрениями, оно, конечно, возможно, до какой-то степени оно нужно, если я, допустим, миссионером являюсь. Но при одном важном очень условии, когда я даю себе отчет в том, что это человеческие ошибки. Там могут быть проблески истины, но вся полнота божества телесная обитает в Господе нашем Иисусе Христе. Истина пребывает в Иисусе Христе полностью. Все, что Бог хотел нам даровать, все, что Бог хотел нам открыть, находится в Иисусе Христе. И я могу изучать нехристианские воззрения, да хоть марксизм-ленинизм, знаете, чтобы, допустим, я хочу там спорить с марксистами-ленинцами, я изучаю их литературу. Но это предполагает, что я определенным образом себя позиционирую по отношению к нехристианским философиям. Я исхожу из того, что это ошибка, это заблуждение человеческое, а истина открыта Богом в Иисусе Христе. Поэтому вопрос даже не в том, изучаю я или нет, а как я при этом отношусь к этим нехристианским учениям. Считаю ли я это истиной или нет? Вот в чем с йогой проблема? В том, что йога, она по умолчанию исходит из индуистской картины мира. Считаю ли я эту картину мира истинной? Если я считаю истиной, я автоматически не считаю истиной библейскую картину мира, потому что они несовместимы между собой. Поэтому нужно для себя решить, зачем я это изучаю и как я к этому отношусь. То есть считаю ли я эту там философию в целом истиной? Это не значит, что там нет никаких проблесков, ничего они доброго сказать не могут. Могут быть проблески, но в целом, что я считаю истиной? Если я считаю истиной христианство, для меня точка отсчета, с которой я оцениваю все остальное, это откровение Бога в Иисусе Христе. Оно не согласно с там, йогой, и я поэтому признаю йогу ошибочной доктриной, ошибочной практикой. У нас есть еще письма. Сейчас посмотрим. Байка о том, что апостол Павел сказал Библию, исходит не только от тех, кто не читал Библию, а от тех, кто в состоянии буйного помешательства. Ну, почему помешательство? Просто это, ну, мусульмане, например, так часто говорят, и люди, скажем так, имеют определенные свои религиозные или идеологические предпочтения, которые вот их побуждают занимать такую позицию. Ну, позиция явно ошибочная, если мы Библию посмотрим. Спрашивают, что 28 глава Езекииля, о ком идет речь в этой главе? Ну, там речь идет прежде всего о царе Вавилонском, о неком языческом... Нет, тут в данном случае не о Вавилонском, речь идет о царе Тирском. Тирском, как неком таком горделивом языческом тиране, который себя обожествляет, который считает, что он вот восседает на седалище Божьем в центре морей, что это была могучая, могучая держава, которую вот, контролировала огромные территории, и человек, который сидел в центре всего этого, был могущественнейший государь, который себя объявил Богом и считал, что он вот там крут невероятно. И ему Бог предрекает, что все это дело рухнет. И он говорит, что сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем, твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото, и все искусно усажено у тебя в гнездышках, нанизанное на тебя, приготовлено было в день сотворения твоего. И дальше идет, ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и понятно, что это, этот образ царя Тирского, то есть надменного, горделивого языческого правителя, он используется для того, чтобы указать на падшего ангела, на сатану. То есть прямой буквальный смысл речей Езекииля, он, конечно, про конкретного языческого царя. Но мы видим, что в образе этого надменного, гордого царя языческого, который себя пытается поставить на место Бога, мы видим указание на сатану. Поэтому тут одновременно речь идет о царе Тирском и о сатане. Ну, аналогично есть о царе Вавилонском, который тоже вот надменный языческий тиран, и он тоже используется как такой прообраз сатаны. То есть тут речь идет, с одной стороны, о конкретном историческом персонаже, о царе Тирском, которому предсказано, что вот он через свою гордыню погибнет. И это также указывает на сатану. И в истории церкви, конечно, это место интерпретировалось как относящееся также и к сатане. Как вы относитесь к утверждениям археологов, что никакого исхода евреев из Египта не было? Вы знаете, данные археологии, их очень трудно интерпретировать. Я помню, я читал цикл лекций, в записи цикл лекций по археологии. И первое, что профессорша, значит, археологиня рассказывала, это то, что данная археология, это очень трудно интерпретировать. Она приводила пару примеров и говорила, ну, представьте себе, что через несколько тысяч лет археологи раскопают такой, значит, обычный американский городок, и они решат там, что люди поклонялись божеству, которое обозначалось большой буквой «М» – «Макдональдс». Ну, действительно, есть повсюду вот эти, значит, здания с буквой «М», и археологи будущего решат, что это храмы. Или люди раскопают там Италию, опять-таки через несколько тысяч лет, не зная, во что верили итальянцы, и найдут там храмы, храмовые постройки, в которых они найдут постоянно повторяющийся мотив, статуя, женщина с младенцем на руках. И они решат, что итальянцы поклонялись богине-матери. Напрашивающийся вывод, ну, неверный. Неверный, потому что понятно, что католики поклоняются Богу Отцу. И она, значит, говорит, что, ну, вот, если вы нашли, ну, представьте себе, вы нашли, например, ничего не зная о христианстве, вот через несколько тысяч лет нашли потир, который совершается, там, чаша, которая используется для совершения Евхаристии. Что вы скажете об этом? А ничего вы не скажете, вы просто скажете, ну, вот чаша и чаша. Понятия не имеем, как она использовалась. Люди раскапывают святилища каких-нибудь там древних кельтов, понятия не имеют, во что верили древние кельты. Можно предположить, что они совершали человеческие жертвоприношения. Чего это значило? Кому они их совершали? Непонятно. Все неоязычество, оно вот, увы, придумано на коленке недавно, потому что мы не знаем. И вот поэтому данные археологии, они могут интерпретироваться очень широко. И есть масса, есть несколько школ, которые вот интерпретируют подходов к Священному Писанию. Есть минималисты, которые говорят, что если данные Священного Писания не находят однозначного подтверждения во внешних источниках, их нужно отвергать. Есть максималисты, которые говорят, что вот Библию надо в целом рассматривать как достоверный источник во всех случаях, когда не доказано обратное. Поэтому очень трудно, знаете, ну вот люблю смотреть документалки по раскопкам. И там нашли конюшни, вот раскопали конюшни. Там. Одни говорят, ну вот это доказательство того, что царь Давид их построил. А другие говорят, ну это, наверное, никакой не Давид, это какой-нибудь другой царь, который вообще не еврей. Как понять? Да непонятно. Но развалины и развалины. Каждый интерпретирует, кто во что гораст. При этом ученые, археологи, они не свободны от соображений достаточно политических. Я смотрел BBC-шную документалку, там какая-то дама, которая работает она в Великобритании, но она то ли гречанка, то ли еще кто-то. И она, рассказывая о своем крайнем скептицизме по отношению к Библии, к царству Давида и Соломона, говорит, что вот что плохо, израильские империалисты, которых она страшно не любит, используют ссылки на царство Давида и Соломона для того, чтобы обосновать свои территориальные притязания. Поэтому всякий человек, который сочувствует правому делу палестинского народа, должен доказывать, что не было никакого Давида и Соломона. Ну, понятно, что это на, собственно, научную добросовестность будет иметь влияние печальное. Но, с другой стороны, соответственно, будут люди, которые будут доказывать, что нет, наоборот. Наоборот, все очень достоверно, поэтому Израиль имеет право на эти земли. То есть, к сожалению, библейская археология – это наука, в которой... на которую оказывают влияние очень сильные текущие политические и религиозные симпатии или антипатии данных конкретных ученых, есть огромный разброс в мнениях, почему, собственно, люди придерживаются тех или иных взглядов на интерпретацию библейских данных. Михаил, если из религии убрать все, что связано с нравственностью, останется лишь сборник сказок, разве нет? Ну, смотрите, что вы называете сборником сказок? Как вам сказать? Сборник сказок – это просто оценочное суждение, которое непонятно на чем основано. На чем? Вот хорошо, там, заявляю, что, там, не знаю, какая-нибудь научная теория – сборник сказок. Вы у меня тут же спросите, а почему вы так считаете? Заявляю, что история Древнего Рима – сборник сказок. Все ученые, специалисты по Древнему Риму сказки рассказывают. Вы меня тут же спросите, а почему так? Почему вы так решили, что это сборник сказок? Не могли бы вы обосновать свою точку зрения? Вот точно так же, когда вы говорите, что там, не знаю, Библия – сборник сказок, то есть чего-то недостоверного, ну, обоснуйте, почему так считаете. Вот у нас есть свидетельство апостолов, о воскресении Христа, если у вас есть альтернативная версия появления этих свидетельств, ну, вперед. Будет очень интересно вас выслушать, потому что само по себе голословное утверждение, что это все сказки, ну, оно остается голословным утверждением, и с ним даже так же трудно спорить, как с любым другим голословным утверждением. Знаете, если я заявлю, что, там, не знаю, то или иное сборник сказок, очевидно, от меня потребуется обоснование, почему я считаю это сборником сказок. Вот у нас есть еще появились сообщения. Тимур, ну, допустим, апостолы творили чудеса, все же верующих миллиард, где хождение по воде, сдвигание гор. Понимаю, Библию не буквально. Что касается сдвигания гор, то да, не буквально. И это достаточно, в общем-то, понятно, потому что в любом языке мы используем метафоры. Это не особенность библейского языка, это особенность любого человеческого языка. Мы говорим, что, не знаю, там команда под руководством нашего дорогого управляющего Васи Пупкина горы своротила. Речь не идет о том, что она там произвела большие земляные работы. Мы говорим, имеется в виду, что она произвела какую-то большую работу, которую мы хотим похвалить. Вот, поэтому, конечно же, горы своротить – это очень известная метафора, которая говорит о чем-то выдающихся достижениях. И действительно, достижения христиана не выдающиеся, потому что первоначально христианская церковь – это апостолы, которые сидят, боятся после распятия Христа, это все, что есть. Потом и начинает расти, и через 3 века у нас уже римский император становится христианином. Поэтому, если употреблять выражение «горы своротить» в смысле произвести некие выдающиеся достижения, то все это вполне осуществилось. Так, ну, понимаете, если говорить о каких-то поразительных изменениях, то самые трудно сворачиваемые горы – это люди. Труднее всего изменить человека. И вот Христос и сейчас, Он изменяет людей. И это, пожалуй, самое важное. Это более важное, чем чудесное производство земляных работ. Мусульмане или буддисты, или приверженцы других религий, не меньше вашего, уверены в истинности их религии. Почему я должен верить вам, а не им? Тут очень важно, чтобы вы просто рассмотрели свидетельства. Понимаете, конечно же, искренность человека, его глубокая убежденность сама по себе не является доказательством чего бы то ни было. Люди могут быть искренне убеждены в чем угодно. Но важно рассмотреть, собственно, данные. Важно рассмотреть, что мы знаем об Иисусе Христе. Что мы знаем о том, что Он воскрес из мертвых. Откуда мы это знаем? Просто важно рассмотреть свидетельства апостолов. Поэтому, ну что я вам скажу, надо рассмотреть притязания этих различных групп людей на истину и сделать свои выводы. Тут просто нужно не лениться. Так, разве библейская наука не доказала неосновательность притязаний Библии на истину? Нет, конечно. Нет. Понимаете, в библейской науке у нас разные есть очень точки зрения, совершенно разные позиции. И тут очень важен первоначальный подход, потому что люди, которые научно критикуют Библию, они начинают с материализма. Они начинают с того, что чудес не может быть, потому что не может быть никогда. И, ну, часть из этих людей придерживаются чего-то типа деизма, как ранние библейские критики, часть просто атеисты и материалисты. И задача, которую они перед собой ставят – как нам объяснить возникновение новозаветных свидетельств, исходя из само собой разумеющейся истины, из того, что ничего подобного не происходило в действительности? То есть у человека такая установка, что чудес не бывает, точка. Следовательно, Христос не воскресал, следовательно, Христос не творил чудес, следовательно, ничего сверхъестественного не бывает, и это не вывод, который он делает. Это его изначальная мировоззренческая установка. И поэтому то, что библейское свидетельство недостоверно о Христе, это не вывод, к которому приходят ученые, занимаясь наукой. Это идеологическая предустановка, которая вводится с самого начала. И это надо понимать, потому что, конечно, это есть люди разных убеждений среди библейских ученых. Вот там есть, не знаю, какой-нибудь епископ Антирайт, он верит в то, что Христос воскрес из мертвых. Он объясняет, почему. Есть люди, которые считают, что ну, не мог Христос воскреснуть из мертвых, потому что не бывает чудес, да и Бога-то никакого нет. Если человек с самого начала исходит из того, что чудес не бывает, да и Бога никакого нет, он это будет продвигать, он будет как-то искать, объяснить имеющиеся библейские данные, исходя из того, что все свидетельства о чудесах надо считать ложными. И поэтому тут нужно понимать, что это будет не вывод, к которому пришла библейская наука. Это изначально заданная такая предустановка, которую человек вводит с самого начала. То есть это получается такой кольцевой аргумент, что чудес не может быть, потому что не может быть никогда. Мы сейчас попытаемся интерпретировать Новый Завет, исходя из того, что как-то могло все возникнуть, если чудес-то и не было. И потом это продадим публике как свидетельство того, что вот наука установила, чудес нет. Наука ничего такого не устанавливала и не могла, просто люди с самого начала подходят к имеющимся данным, исходя из определенных своих мировоззренческих предпочтений. Вы часто ссылаетесь на околосмертный опыт. Как вы относитесь к тому, что он давно объяснен в рамках материализма кислородным голоданием? Ну, во-первых, само объяснение нахожу неудовлетворительным, потому что ну, тот же самый Сампарни пишет, что мозг в состоянии клинической смерти, он не может галлюцинировать точно так же, как не может галлюцинировать отключенный от сети компьютер. Вот отключенный от сети компьютер, он не глючит, у него питания нет на это дело. Мозг в состоянии клинической смерти, он лишен кислорода, в этом-то и проблема. Если человека не откачать в ближайшие минуты, не возобновится поступление кислорода, он умрет, произойдут необратимые разрушения в мозгу. Поэтому очень трудно глючить мозгу, который лишен питания. И второе, понимаете, в чем дело? Люди ищут материалистические объяснения, когда они с самого начала заранее убеждены, что материализм истинен. А почему материализм истинен? Какие у нас основания считать материализм истинным? Какие у нас основания считать, что явно духовные феномены должны себе находить материалистические объяснения? Почему? Как мы вообще пришли к убеждению, что материализм истинен? Вот, как правило, люди в данной ситуации, они просто не дают себе труда доказывать, на чем основано убеждение в истинности материализма, а сразу переходят, принимают материализм как что-то, принимаемое по умолчанию, что вот все должно иметь материалистическое объяснение. А почему? А почему? Если мы допускаем мысль, что материализм просто неверен, а у нас есть основания считать материализм просто неверным, да, по ряду причин, то у нас нет оснований отрицать околосмертный опыт, принимать его вот, просто, как люди рассказывают. Понимаете, если я категорически отрицаю существование, не знаю, города Лондона, то любой человек, который мне расскажет, что он был в Лондоне, гулял там по Трафальгар-сквер, вот, я буду придумывать, ну, какие угодно объяснения, но такие, которые бы избавляли меня от необходимости признать, что Лондон существует. Я бы стал говорить, что этот человек врет, вот, нам вот врали же, много в чем в советской школе нам врали, нам еще и врали, что Лондон is the capital of Great Britain. Я буду думать, что ему приснилось, у него галлюцинации, ты, наверное, просто заснул, тебе приснился этот воображаемый город Лондон, еще чего угодно, Но я буду упираться, не признавать, что Лондон есть. Но если у меня нет причин отрицать существование Лондона, я просто с интересом послушаю человека, который вот был в городе Лондоне и гулял там по Трафальгар-сквер. То есть, если у нас нет изначально заданной, изначально упертой материалистической позиции, то у нас нет никаких оснований отвергать свидетельства об околосмертном опыте, как они есть, что человек действительно выходит из тела. Тем более, что совершенно непонятно, почему околосмертный опыт вот именно такой, почему от кислородного голодания человек должен испытывать чувство мира, встречи со светом, что бы вспоминать свою предыдущую жизнь, с чего бы, почему опыт кислородного голодания вызывает у человека пересмотр его жизни, жизнь людей меняется после того, как они пережили этот опыт, поведение человека меняется. Вот был такой Говард Шторм, который в 80-е годы пережил опыт клинической смерти. Он, когда он входил в этот опыт, он был атеистом, у него прободная язва. Там американец приехал в Париж, профессор-атеист, прободная язва, в воскресенье, врачей нет никаких, он лежит, умирает, и умер. Его в итоге откачали, и он под влиянием своего околосмертного опыта стал ревностным христианином. И что это, результат кислородного голодания, или все-таки кислородное голодание — это недостаточное объяснение, по меньшей мере. Поэтому я думаю, что все-таки, если мы не являемся заранее вот такими упертыми фундаменталистскими материалистами, для которых любой духовный опыт заведомо является галлюцинацией, то у нас нет оснований сомневаться в свидетельствах людей, которые пережили клиническую смерть. У нас могут быть основания сомневаться в их интерпретациях. Это дело другое. Человек интерпретирует свой опыт согласно своим личным и общекультурным представлениям. Это как раз неизбежно. Опыт, он неизбежно проходит через какую-то интерпретацию. Не бывает неинтерпретированного опыта. У нас, людей, это всегда так. Мы можем поэтому что-то оспаривать в том, что люди рассказывают. Но мы не можем, у нас нет оснований его просто отвергать. Но время мое подошло к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. А пока я должен с вами уже прощаться. До свидания. Всего вам доброго. Оставайтесь на нашей волне.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.